Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Видение нашей церкви, то, о чем я буду говорить, это слово, оно такое, имеет определенный вектор, направление. Это слово, которое касается вот того направления, которым мы с вами должны жить. Мы коснемся и мы будем молиться об этом, чтобы это дело состоялось в церкви, поскольку я верю, что мы живем в особенное время. Знаете, наш современный век, чем он особен? Тем, что сегодня каждый продвигает себя сам. Каждый человек в обществе способен становиться вот таким локомотивом, который способен передать, заразить какой-то идеей других людей. Когда я читал книги о будущем, то, обрисовывая будущее, автор писал, что наш век, вот наш вектор нашего общества сегодня движется в ту сторону, когда не просто влияют глобальные какие-либо организации или компании, потому что так было всегда, всегда были какие-то мегаорганизации, и они влияли в обществе, о них все знали, да, ну, например, возьмите Кока-Колу, мы же давно о ней, в общем-то, знаем, но до нас еще, скажем, еще раньше на Западе уже знали, когда в Советском Союзе мы жили, то я помню этот самый, как он, кино-то, да, за границей был, ну, как там, Кока-Колу пил, да, ну и как, да, помните, то есть, в принципе, вот известные компании, которые, в принципе, знали в обществе, и они влияли, но вот он пишет, что в наш век мы живем в то время, когда становятся известными вот те маленькие сообщества, которые до этого были совершенно в безвестности. И на самом деле мы видим сегодня, соцсети позволяют людям что? Позволяют людям вещать, в принципе, напрямую к обществу весь тот, ну, все те ценности, которые для него, для них ценны. Да? И поэтому сегодня мы имеем изобилие всевозможного и интересного, и в то же время и мусора, да, в нашем интернете. Интернет и наше общество сделало возможным, чтобы каждый человек, возможным каждому человеку себя вещать, свои ценности заявить. И мне кажется, для христиан это тоже хорошая возможность, не так ли? То есть время, когда люди в основной массе оставались в тени, а некие конгломераты, громадные организации могли влиять и иметь в этом рынке всю свою известность, оно уходит. Приходит время, когда любой человек может становиться известным, в принципе, да? Любой человек может говорить в этот мир, заявлять в этот мир. И для нас с вами это хорошая возможность. И вот это, оно ведет к тому, что и в церковной жизни также должны происходить определенные перестановки, перестройки. Мы уже с вами, ну, скажем, на пороге вот нового представления о церковной жизни, о церкви. Церковь, которая должна уйти от вот классического формата, когда есть человек-оркестр на сцене и когда есть пассивные зрители, которые кивают головой. Да? Спасибо, что вы мне киваете. Вот. Так вот, мы должны уйти к тому месту, где каждый человек становится фактически вот тем мотором, который осуществляет движение всей церкви, движение Божьей воли. Аминь. Аминь. Ну, Бог об этом всегда хотел, к этому всегда шел, это не новость никакая. То, о чем мы говорим, называется ученичество. Поэтому об этом мы как раз и будем с вами говорить. Видение церкви, благовесть ученичества. И место Писания, которое всем вам известно, что слышал от меня, то передай верным, которые были бы способны и других научить. Вы видите здесь в этом месте Писание. Видно, видно, да? Итак, укрепляйся. Давайте прочитаем это вместе. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. То, о чем мы говорим здесь о передаче, которая должна происходить в жизни каждого из нас. Каждый из нас становится человеком, который передает познание. И сегодня я хочу показать вам, что так и жила первая церковь. Первая церковь жила вот этим принципом. Принцип ученичества. Есть ты, и ты передаешь кому-то познание о Боге, друзья. Точно так же, как каждый родитель передает познание о жизни своим детям. Правильно? Да? Каждый взрослый человек, состоявшийся в профессии, передает познание, опыт своей профессии своим ученикам. Не так ли? Вот, кстати, в советское время это было более развито. И это хорошее было дело. Согласны со мной? Когда молодежь поступала на заводы, фабрики, и к ним представляли конкретных наставников. Это вот сегодня, мне кажется, утеряно в таком формате, как раньше. Но раньше это было действительно развито, и каждый новичок получал над собой конкретного наставника, который регулировал его развитие. И тем самым общество наше могло динамично развиваться. Так вот, во Христе это именно то, что и должно быть. Что должно прекратиться? Куда мы, от чего мы должны уйти? Есть такое правило, закон Парето. Наверное, вы слышали о нем. Да? Может быть, слышали, может быть, нет. Но дело в том, что по закону Парето 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий дают лишь 20% результата. Закон Парето стал очень известен, я думаю, что большинство с ним знакомы. Его стали клонировать в различных направлениях. Например, 20% клиентов дают 80% прибыли компании. Вот о чем говорится, когда учат в бизнесе. В церкви это клонируется таким образом. 20% людей делают 80% труда церкви. Да, и это на самом деле так. Я часто сталкивался с такой ситуацией, когда организуешь разные служения на неделе, то на неделе видишь одних и тех же людей. Вы слышите? И это далеко не вся церковь. Это лишь малая часть этих людей, которые приходят в домашнюю группу, потом они приходят на молитвенное служение, потом они приходят на разбор Писания, потом они приходят в воскресное служение. И так они, эта небольшая группа от основной церкви, приходят везде и стараются в меру своей возможности активно участвовать в работе и жизни церкви. Так вот, нужно, друзья мои, нам с вами от этого закона отойти. И сегодня мы говорим о том, что каждый человек, скажите «каждый», скажи своему соседу «ты и я», «ты и я». Раньше был только «ты», а теперь «и я». «Ты и я», мы вместе, «ты и я», мы вместе становимся участниками в этой программе, в этом процессе, в этом видении. «Ты и я», каждый человек, каждый человек. Мы уходим от понятия 80-20, мы тем более уходим от понятия каких-то сверхперсон, которые вещают на, скажем, на все пространство, и только о них и говорится, и только они, и только с ними и Господь. Ничего подобного. Господь с каждым из вас? Не так ли? Ничего подобного. Через каждого из вас Бог может творить чудеса. Ничего подобного. Каждый из вас является что? Органом в теле. Представьте себе, что если бы в вашем теле работало лишь только 20%, как бы вы себя чувствовали? Здоровое ли это тело? Конечно, нет. В нашем теле каждый орган несет свою функцию. И как только 1% начинает давать сбои, то весь организм начинает чувствовать это. Согласен со мной? Тем более, когда речь идет о 80 отсутствующих, и только лишь 20 пытаются как-то там нагнать эти 80 результата. Поэтому, конечно, в нашем теле работают все органы, все функции. И это мы называем здоровым, естественным состоянием тела. Вот церковь – это точно так же. Церковь – это тело, и в нем функционирует каждый орган. Каждый орган. Идем дальше. Давайте прочитаем Деяния 2:46-47. Мы прочитаем, как жила первоапостольская церковь. Деяния 2:46-47. «И каждый день», скажите, «каждый день», обратите ваше внимание, «и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Господь же ежедневно. Куда может Бог приложить спасаемых? Туда, где собираются верующие, правда? Очень трудно приложить спасаемых к закрытой церкви на неделю, правильно? Согласны со мной? И так они собирались каждый день, и это была основа, куда притекали новые люди, узнавали о Христе, рождались свыше. И что? Эти верующие каждый день, собираясь, получали для себя обучение, учение для того, чтобы быть наставником для других. И именно это я хотел подчеркнуть. Именно подчеркнуть не то, что они каждый день собирались, хотя это интересно, но подчеркнуть то, что собираясь, они обучались становиться наставниками для других людей. Именно вот эту концепцию, эту схему Христос передал своим ученикам, потому что Он говорит, я не о всем мире молю, да? Я молю о тех, которых Ты дал мне. То есть Он был сфокусирован на этих людях для того, чтобы в этих людях, вкладываясь, сделать, реализовать волю, план Бога. И дальше эти люди стали вкладываться дальше. Вы помните, что в именах апостолов нигде не значится Стефан, в частности, да, или Филипп. Почему? Потому что это были ученики уже у апостолов. И эти ученики у апостолов уже шли и достигали. Вы помните Евнуха, который ехал по пустой дороге? Помните эту историю, да? И интересно, что к этому Евнуху поехал не Петр, потому что Петр – это звезда. Он должен быть везде. Он поехал. Нет. Вот поехал Филипп вообще. Причем Дух Святой сказал, отделите мне одного из ваших. И они назначили, все отделили, все, и поехал. Филипп поехал. Филипп. Уже ученик у апостолов, он поехал. Послушайте, это для нас с вами такой же, как ты и я, человек. Может быть, мы о Петре подумаем, что это какая-то, недостижимость. Но Филипп, он получал слово от наставников, и каждый день обучаясь, потом он был готов, и Бог его использовал. И когда он приехал, вышел на дорогу, встретил этого ефиоплянина, то мы помним эту историю. В конце концов, это ефиоплянин что, покаялся? Принял Христа и крестился водным крещением. Все, и Дух Святой сошел на него. Все, он был готов двигаться дальше уже как человек Божий. Идем дальше. Деяние 17.11. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание». Точно ли это так? Люди обучались снова и снова, мы видим это место Писания. Люди обучались каждый день. Но как Деяние 19.9. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Он, оставив их, речь идет об апостоле Павле, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана». Вот, интересно, что для тех, кто не знает, что проповедовать можно не только в церковном здании, вот вам подтверждение, да, мы знаем, что проповедовать можно хоть на берегу моря, я не знаю, хоть в училище, хоть где угодно, дома, где угодно, да, и мы видим этому подтверждение. Итак, он в училище некого тирана, то есть это было какое-то профессиональное учебное заведение, и там был зал, в который собирались верующие люди, и они изучали слово. То есть Павел, когда проповедовал Евангелие, люди отозвались, и после того, как они отозвались, он собрал их и стал с ними заниматься, укрепляя и давая им материал, давая им откровение, для того, чтобы они понимали, что такое служить и жить с Богом. Как это? Что Бог требует? Что Бог ожидает? Каков Бог? Это не аморфное верование, это не фанатизм, я верю просто, не знаю во что. Да, это не просто такое ходьба на ощупь, это было конкретно, каждый день разбирали, читали, изучали, штудировали. И тем самым люди в результате могли этим жить и могли влиять. Читаем дальше. Деяние 8.1. Смотрите, что произошло дальше. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Я хочу отметить вам, что церковь была только в Иерусалиме. Церковь была только в Иерусалиме. И вот они занимались, и в результате, в процессе времени пришло гонение. Кстати, я читал одну статью на этой неделе, и написано, что всегда гонения дьявола, они были нацелены, вот эти вот дьявольские атаки были нацелены именно на церковь. Дьявол атаковал церковь. И вопрос, почему он атаковал церковь? Потому что церковь есть тело Христово. И эту ненависть дьявол фактически проявляет не столько по отношению к нам, сколько по отношению ко Христу, поскольку он не может физического тела Христа коснуться, но он духовного тела Христа касается, где Христос глава, а мы что? А мы тело его, да? И он пытается атаковать церковь. Так вот, в то самое время было то же самое. Церковь в Иерусалиме пришлось сильное гонение. И все, кроме апостолов, рассеялись. Все рассеялись. Настолько серьезно пришли гонения, что все рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем, 4 стих, рассеявшиеся ходили, и что? Рассеявшиеся. И это были не апостолы, вы заметили, да? Что апостолы остались в Иерусалиме, а все остальные ушли. И в результате, когда все эти ушли, ученики, которые каждый день собирались, что? Они стали в разных местах проживать, оседать и благовествовать Слово. И благовествовать Слово. Вот что произошло. И вот в результате этого, что мы читаем дальше, Деяния 9:31. «Церкви же», вы видите, уже не церковь, а «церкви же», «по всей Иудее, Галилее и Самарии». Уже в 9 главе мы читаем, что рассеявшиеся трудились и поднимались в церкви, поднимались группы верующих людей. Вот что такое ученичество. Это когда ты взял, научился, и дальше это несешь, вкладываешься в конкретных людей. Да, это и есть ученичество. И каждый из рассеявшихся рассеялся, и образовалось много церквей, мы видим здесь. И они в данном случае находились спокойно, зидались, ходили в страхе Господнем при утешении от Духа Святого. Мы видим здесь, что в результате того, что люди получили познание, они увидели себя как носители Слова Божьего, Господь с ними, и это важный момент, и стали на всяком месте сами благовествовать Слово, свободно имея познание, да. У них, я думаю, были какие-то записи, материалы какие-то. Они изучали, они занимались, они штудировали послания, они брали Ветхий Завет, изучали, видели в нем мессианство Иисуса Христа. Они изучали, они записывали. И вот они, школьники такие, выпускники, пришло гонение, и их выпустили из этого учебного, назовем, заведения, да, из церкви. И они пошли в разные места и стали вместе с людьми работать, вкладываться в них, проповедовать и делать. Это именно то, что сегодня ожидает от нас Господь. Друзья, Бог от нас ожидает не только то, чтобы мы для себя разобрались в отдельных вопросах, например, как получить исцеление, как выполнять свое призвание, или, может быть, как решить те или иные трудные вопросы с Богом. Но Бог желает сегодня, чтобы мы научились поднимать в вере других людей. Чтобы мы научились поднимать в вере других людей. К нам всегда приходят разные люди. Люди, которые могут иметь, ну, порой искаженные представления вообще о Боге. Согласны, да? Все-таки в нашем обществе при изобилии информации люди сегодня в такой каше находятся, религиозной каше. Далеко не многие люди могут посвятиться более скрупулезному исследованию христианства. Потому что все, кто это делают, в итоге приходят ко Христу, каются и рождаются свыше. Но большинство людей живут в различными какими-то аномальными проявлениями, в их голове непонятно что. И когда они приходят в церковь, что им нужно? Им нужно, чтобы кто-то помог им разобраться с этой кашей и что-то убрать, а что-то оставить. Человек, который сможет на основании Слова Божьего помочь поставить все на свои места. Чего Бог действительно ожидает? И ожидает ли? Или чего Бог, наоборот, противится? Да. Это то, чем занималась Первоапостольская Церковь. И мы видим, что видение в ученичестве каждый является носителем учения Христова и домостроителем дела Божьего. Каждый является домостроителем. У Бога есть в Писании, в Новом Завете такое понятие «домостроитель». То есть человек, который строит дело Божье, строит некое духовное строение. Это значит, что апостол Павел, в частности, говорил о себе, что он домостроитель тайн Божьих. Он говорил о том, что он строит веру в языческих народах. Он приходит в языческие народы, и он воссоздает познание о Христе. Этим жил апостол Павел. Он вкладывал людей в язычников. А помните, наверное, знаете, язычники тех времен, они и жертвы человеческие приносили, они и верили в возможные там масса богов и прочее, прочее, прочее. Вот, так вот, приходили, кстати, наши скифские народы и славянские народы тоже верили, так скажем, во многое. Или нет? Если вы едете по деревне, вы можете посмотреть дома и посмотреть, что стоит над каждым входом в дом. Если дом старый, над ним стоят какие-то символы. Какие символы стоят? Какой? Подкова. Солнце. Что? Что? На Алтае, да, шаманы там. Вызыватели. Прорицатели и прочее, прочее. То есть, когда вы едете, и вы видите, стоит хижина, и у нее там солнышко над входом, не думайте, что это просто красиво. Нет, это то, что являлось верованием, ибо считалось, что есть некий бог солнца, который оказывает свое благотворное влияние на землю. Бог солнца. Послушайте, Иисус Христос сказал, нет другого бога на земле, кроме как я. Да, и путь к Отцу есть только через меня. И вот нет, есть, оказывается, солнце еще бог. Да? Бог Ра был у египтян, солнце. Да? Отсюда произошло «Ура». Да, вот этот крик «Ура», он же произошло быть с богом Ра. Да? «Ура», возле Ра. Так вот, люди верили в разных богов, и сегодня вот эта каша народная, такая всенародная каша, с ней нужно разбираться. Это невозможно сделать с одной площадки для всех. Это можно делать только если ты вникаешь реально в человеческую жизнь и можешь понять, что, слушай, ну да, тут надо зачищать кое-какие вопросы, потому что они просто очень неправильные. Поэтому это то, что ожидает сегодня Бог от нас, друзья мои, от тебя. Это значит, что в твоей голове должно быть достаточно четкое понимание. Вы согласны со мной, да? Ведь если мы сталкиваемся в своей жизни с различными инакомыслием, мы должны человеку дать библейский ответ, и не просто дать ответ, как нам кажется, библейский ответ. А для этого, например, я думаю, далеко не все могли бы встретиться со свидетелями Иеговы, например, и помочь им разобраться. Почему? Потому что там некоторые линии настолько очень проходит как-то рядом, что ты порой можешь, не разобравшись, и подумать, что это действительно они правы. На самом деле это же заблуждение. Это заблуждение. Если Иисус Христос не Бог, а Господь, как они говорят. А что такое Господь? Для них. Вроде для нас тоже Господь. Но для них это Бог поменьше. Есть один только Бог, Иегова. И есть Господь, как некий получеловек, полубог. Да? Иисус. То это все меняет. Чем отличается секта от церкви? Друзья, секта верит в сектор, в некий фрагмент. Например, что Бог Иегова. Послушайте, я тоже верю, что Бог Иегова. Так в Библии написано, что Бог, у него одно из имен. Есть Яхва, есть Иегова Ир, есть Сущий, есть Я Есмь и так далее, да? Ну вот они верят в это, но потом они исключают очень важные вещи. Так вот, секта – это то, что верит лишь только во фрагмент. А церковь – это то, что принимает всю полноту Слова Божьего. Да? И для этого, кстати, для определения этого существует канон веры. Да? Наверное, вы знаете, да, апостольский. Да? Да? То есть основы веры, которые позволяют нам сориентироваться, где мы находимся, в церкви или не в церкви. Потому что церковь все-таки не определяется стенами. И если в России, например, многие определяют церковь как православие, купола, то на самом деле по всему миру далеко ведь не так, не везде церковь определяется куполами. То есть в общем масштабе мы понимаем, что церковь – это нечто иное, это Слово Божье, это верующие люди, да, разбирающие Слово, это вот эти непосредственные отношения со Христом, с Богом. Так вот, Слово Божие мы должны с вами знать. Аминь. Мы должны с вами уметь молиться. Мы должны с вами уметь формулировать молитву покаяния. Мы должны с вами уметь формулировать слово о призыве к покаянию, о том, что сделал Иисус, для чего сделал Иисус. Каждый из нас, у нас должно быть это достаточно четко и ясно. Например, путь с Богом не может начинаться без осознания, что ты грешник. Вот, например, простой вопрос. Иногда путь с Богом начинается с момента, Бог тебе даст больше, лучше и сильнее, круче. Но путь с Богом начинается с точки, когда человек осознает, что я грешник. Покуда человек не осознает, что я грешник, у него не возникает основания понимать, что он в ад идет. У каждого человека может быть сложится впечатление, что Царство Небесное – это автоматом для всех просто дано. Но ведь это же не так. Вы слышите меня? Чтобы попасть в небеса, нужно что? Покаяться в своих грехах и принять верой, что Иисус – Господь. Или нет? Поэтому заходить с позиции «все станет хорошо и лучше» – это же не тот заход. Понимаете, мы с вами должны это понимать. А как человеку объяснить, в чем грешность человека? Потому что каждый сразу сравнивает себя с Чикатилой там, или еще с кем-то. И по сравнению с ним он просто ангел. Ангел. Да? Я же не грешник, как вот этот вот. Или вот этот вот. Да? Не ворую миллиардами. Да, и у меня в этом самом нету в гараже уложенных стопок до потолка. Да. Человек сравнивает себя с такими отъявленными какими-то грешниками, на его взгляд, да, и он кажется ему сам... Не-не-не. Но на самом деле что? Мы должны уметь человеку объяснить, в чем грешность человека. А грешность человека, ведь, друзья мои, она ведь с раннего детства видна. Да? Если посмотрите на детей, можете найти массу проявлений греховной натуры ребенка. Никто этому не учил, но все дети запретные вещи прячут и все равно используют, да? Бунтуют и прочее, прочее. Это все проявление грешной натуры человека, и ты не учил этому. Но это есть уже в натуре. Итак, все люди грешники, мы понимаем это. И вот, понимаете, мы с вами что? Научаемся работать с человеком, чтобы объяснить ему, как человек может осознать, что он грешник, и что в этой связи для него сделал Иисус. Вот это все мы с вами должны проходить, прорабатывать и уметь. Аминь. Вы согласны со мной? Каждый из нас мы должны уметь. Итак, 1 Коринфянам 4:2. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». От домостроителей, каждый из нас, мы домостроители дела Божьего. Каждый из нас, как мы уже с вами увидели, что каждый из нас является человеком, через которого Бог собирается это делать. Идем дальше и заканчивая уже. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. Это тот призыв, та миссия, которую Бог определил каждому из нас. Когда-то я в своей жизни, когда я только покаялся, начинал делать свои первые шаги. Вот сегодня, например, я пастор, у меня есть там образование богословское, но ведь это же все складывалось какими-то годами. Шагами, это же не просто ты бах, и ты стал каким-то образованным там пастором. Каждый человек начинает делать такие шаги и начинает предпринимать в этих шагах какой-то свой рост. Он начинает вкладываться в эти шаги и приобретать рост. Например, сегодня вы сидите, вы записываете местописания, на домашней группе вы их прослушиваете, вы обсуждаете их, вы учитесь задавать вопросы, вы учитесь отвечать на вопросы. Что вы делаете? Вы развиваетесь. Потом увидели свои белые пятна в своей вере, например, ну не умею я молиться. Значит, что? Мне нужно над этим поработать. Согласны со мной? Не умею где-то выразить свою мысль. Значит, что? На домашней группе я стараюсь это делать, потому что на домашней группе тебя простят. Не так ли? Это, может быть, тебя среди неверующих не простят, там тебя засмеют и прочее, прочее, но на домашней группе тебе все это простят. Или кого-то высмеивают на домашней группе. Нету такого, да? То есть ты тренируешь, ты работаешь. Почему? Потому что ты ученик. Потому что ты планируешь идти и осуществлять эту миссию, где бы ни был. И тогда, когда ты встречаешься впоследствии уже с какими-то обстоятельствами, ты знаешь, какое местописание в этой связи есть. Ты знаешь, как помолиться с человеком. Ты знаешь, как ему сформулировать правильно, какой ответ ему здесь подсказать и дать. И ты в итоге начинаешь расти и влиять. Это то, что сказал Иисус нам делать. Это то, что Иисус сказал делать каждому из нас. Итак, в церкви нету 80-20, в церкви нету один за всех, да, в церкви есть, что каждый орган и каждый осуществляет эту миссию. Более того, Стефан, если еще раз напомню, вы помните, это первый человек, которого фактически убили за веру, да, Стефан был просто хозяйственник, он просто накладывал, как это выразиться, организовывал столы, раздавал одежду, питание нуждающимся. То есть это был не апостол вообще, завхоз, да. То есть это был завхоз. Представьте себе, просто завхоз в этой церкви, и он настолько влияет в этом мире. Ну просто завхоз. Почему? Потому что этот был завхоз как бы, но он так же, как и все, занимался своей верой, рос в своей вере и мог говорить с людьми о Христе. И в результате он влиял в обществе своем. И удостоился невероятной чести, ну чести, даже не будучи не апостолом. Он был первый мученик, который, я думаю, лег в основу покаяния Савла. Потому что именно тогда, я думаю, начались серьезные борения в жизни Савла. После этого, а Савл там был, да, после этого Савл все одобрял, все. После этого Савл, я думаю, что начал серьезно задумываться, что-то не так в нашей жизни. Мы убиваем добрых людей, мы уничтожаем то, что нас благословляет. И он ходил в этих муках. Когда он шел на очередное свое дело, да, с бумагами на арест верующих людей, что Иисус явился и сказал: ты же видишь, что в твоем сердце. Зачем ты идешь против этого всего? Ты же видишь, что зло, что добро. И тогда этот Савл сказал: Боже, кто ты есть? Да. О чем я говорю? О том, что Стефан был вот тем краеугольным камнем, возможно, разворота, жизненного разворота Павла, и впоследствии этот Павел стал могущественным апостолом и написал 2/3 Нового Завета. Поэтому о чем я здесь говорю? О том, что вот такой человек, хозяйственник, да, такой человек, диакон, помощник просто по каким-то организационным вопросам, имел такое влияние. И это было в первоапостольской церкви нормальным. Почему? Потому что каждый знал, что он ученик Иисуса. Он ученик Иисуса. Он не слушатель, нет, он ученик Иисуса. И он ломал свои копья, учился, тренировался, развивался для того, чтобы состояться. Для этого сегодня в нашей церкви есть молитвенное служение, для этого есть у нас домашние группы, для этого я буду давать также материалы, которые позволят вам понимать, как учить людей, ну, о чем нужно говорить, на что обращать внимание. Я хочу, чтобы мы с вами учились этому. И хочу вас призвать отнестись к этому так, как Писание говорит, от домостроителей требуется что? Чтобы каждый оказался верным. Верный. Не профессионалом, не сверххаризматичным, не каким-то, знаете, таким человеком-оркестром, способным и на гитаре поиграть. Ну, мне раньше завидовали, потому что я мог прийти в домашнюю группу, я мог и на гитаре поиграть, я мог и говорить и слово, и как бы, ну, конечно, тебе легко. Но на самом деле это вообще не нужно. Для того, чтобы служить Богу, ты можешь даже говорить на ломаном русском языке и быть успешным. Почему? Потому что это Бог делает через тебя. Аминь. И если сердце твое чистое, это Бог через тебя собирается делать. А ты нужен как адекватный инструмент. Конечно, если человек ни молиться не умеет, ни молится, ни слова не знает, то как Богу использовать его? Как? Как осла только. Да? Пару слов и все. Но если человек занимается, Бог может использовать этого человека. И Бог хочет использовать каждого из нас. И в этом есть цель. Меня как пастора. Цель видения нашей церкви, видения ученичества. Каждый ученик, каждый способен. И тогда у нас приходят люди новые, приходят сюда, и я порой думаю: Боже, как помочь этим людям? Для этого нужны наставники, которые на неделе смогут встретиться с этим человеком, побеседовать, помочь, помолиться за него. Согласны со мной? Если бы вы пришли первый раз в церковь, и у вас в жизни какой-то кошмар, вам нужен какой-то... Но вы пришли не от хорошей жизни, большинство приходит так. Церковь – это как больница, сюда приходят нездоровые люди, не у которых все классно, они пришли Бога поблагодарить. Не, не такие. Сюда приходят люди, у кого проблемы, и они думают, что делать с этим. Я уже не знаю, что делать с этим. Да, и они приходят, потому что им кто-то говорит: ну сходи, он может там поможет. Там. Или у них с памяти сплывет, что там что-то там Бог там помогает. Да. Люди приходят сюда, как хорошо, когда кто-то окажется рядом с этим человеком, скажет: давай я помогу. Чем могу? Бог может. Давай помолимся вместе, давай почитаем слово с тобой, давай поищем ответы на эти вопросы, потому что у Бога есть ответ для тебя. Вот это и есть ученичество. Ученичество я беру и осуществляю. Святые, вы со мной? Аминь. Я верю, что я сегодня не открываю вам глаза, потому что об этом так или иначе мы говорили, да, но все больше и больше мы плотнее будем приходить к этому моменту. Я хочу, чтобы Бог нам помог в этом, чтобы Бог нам в этом помог. Итак, Бог сегодня тебя избрал. Ты ученик Иисуса Христа.
Через... Верим, что эта проповедь принесет добрый результат в вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!